эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 февраля в Тбилиси, 22 часа, в Сухуми и Цхинвали, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Почоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Вене перед постоянным советом ОБСЕ заслушан доклад по конфликтам на Южном Кавказе.
Как рассказывает Севнеби, большую часть своего выступления он посвятил планам ОБСЕ продолжить интенсивную работу совместно с ЕС в области разрешения конфликтов на Южном Кавказе.
Генпрокуратура де-факто Республики Абхазия подводит итоги работы за прошедший год.
В докладе об итогах деятельности за 2010 год содержалось много критики. Досталось как самим прокурорским работникам, так и судьям.
Подробно об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Египте нарастают ожидания и слухи о возможной отставке президента Хосни Мубарака. Китай сегодня призвал КНДР и Южную Корею возобновить переговоры. Министр иностранных дел Японии заявил, что Россия не имеет права обладать островами Южно-Курильской гряды. В Египте нарастают ожидания и слухи о возможной отставке президента Хосни Мубарака. Ведущие телекомпании мира ведут прямую трансляцию с площади Тахрир в центре Каира, на которой собрались тысячи скандирующих людей. Некоторые наблюдатели отмечают, что уход Мубарака может создать ситуацию политического вакуума. В связи с этим высказывается предположение, что только вице-президент Омар Сулейман может способствовать сохранению стабильности. Армия Египта примет все необходимые меры для защиты народа и поддержки его законных требований. Такое заявление прозвучало сегодня по национальному телевидению. Что имеется в виду под необходимыми мерами, в заявлении не поясняется. Командующий египетской армии обратился к собравшимся на площади Тахрир и сказал, что все их требования будут удовлетворены. В то же время премьер-министр Египта Ахмед Шафик заявил BBC, что президент Хосни Мубарак может отказаться от власти. Президент США Барак Обама вновь заявил о необходимости срочных шагов по обеспечению упорядоченного процесса передачи власти в Египте, который отвечал бы ожиданиям народа этой страны. Обама сказал об этом в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Абдалой. Между тем, представитель Белого дома Роберт Гибс подчеркнул в среду, что правительство Египта не сделало пока ничего существенного для урегулирования кризиса в стране. Уже третью неделю в Египте продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака. В среду акции в ряде районов сопровождались столкновениями с полицией. Погибли не менее 4 человек. В Каире манифестанты заблокировали на некоторое время вход в здание парламента. Работники ряда предприятий начали забастовки.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай сегодня призвал КНДР и Южную Корею возобновить переговоры. МИД КНР выразил надежду на то, что консультации представителей двух корейских государств, возобновившиеся на этой неделе, будут продолжены. Пекин также вновь заявил о необходимости возобновления 6-сторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Вчера было объявлено о безрезультатном завершении переговоров между КНДР и Южной Кореей по военным вопросам. Пхеньян не желает приносить Сеулу извинения за 2 прошлогодних вооруженных инцидента, в результате которых двусторонние отношения вновь резко ухудшились. В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли, по последним данным, не менее 18 военнослужащих, более 20 получили ранения. По данным полиции, смертник привел в действие взрывное устройство у армейского центра по подготовке новобранцев в городе Мардан.
Я находился дома, когда услышал взрыв. Мои дети уже ушли в школу, и я в панике вскочил, не зная, что с ними. Я выбежал из дома и увидел, что едут машины скорой помощи. Потом мне сказали, что взрыв произошел в военном тренировочном центре.
Рассказал очевидец. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Однако, как и во многих предыдущих случаях, за нападение могут стоять боевики Аль-Каиды или Талибы. Министр иностранных дел Японии Саэдзи Мэйхара заявил, что какие бы действия не предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права ими обладать. Мэйхара прибывает сегодня с визитом в Москву. Российско-японские отношения в последнее время обострились после визитов на спорные острова президента России Дмитрия Медведева и министра обороны Анатолия Сердюкова. Медведев заявил вчера, что российские воинские части на островах будут перевооружены. Токио выразил протест против визитов Медведева и Сердюкова. Япония не признает российской юрисдикции над островами, занятыми СССР после Второй мировой войны, и считает их своими северными территориями. Премьерой фильма «Братьев Коэн. Железная хватка» открывается 61-й Берлинский кинофестиваль, рассказывает из Германии Юрий Векслер.
На конкурс представлено 16 фильмов. Среди них есть и российская картина Александра Мендадзе «В субботу». Жюри фестиваля в этом году возглавляет Изабелла Расселини. В состав жюри был приглашен и иранский режиссер Джафар Панахи, лауреат фестиваля 2006 года. Но он был в конце декабря приговорен в Иране к 6 годам тюрьмы за съемки фильма о президентских выборах и возникших после них беспорядках. Его отсутствие будет намеренно подчеркиваться одним пустым стулом за столом жюри. Интерес зрителей вызывает и немецкий документальный фильм «Ходорковский», который будет показан в программе «Панорама». Интерес к картине дополнительно подогрет еще и происшедшей накануне фестиваля кражи со взломом в студии режиссера картины Кирилла Туши, в результате чего исчезли несколько компьютеров, а с ними последняя версия фильма с английскими титрами. К счастью, в распоряжении фестиваля сохранилась одна копия картины, правда, без титров, но это дело поправимое. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Таиланд выступил против визита инспекции ЮНЕСКО в приграничный с Камбоджей район. Об этом заявил сегодня представитель правительства Таиланда. Ожидалось, что специалисты ЮНЕСКО оценят состояние древнего буддийского храма на границе Таиланда и Камбоджи, на который претендуют обе страны. На прошлой неделе стороны возобновили вооруженное противостояние. Камбоджийские власти заявили в воскресенье, что храм был частично разрушен в результате обстрела. Очевидцы опровергают эту информацию.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И переходим к обсуждению главных тем. Тема конфликтов на Южном Кавказе стала главной во время сегодняшнего выступления специального представителя Евросоюза Питера Семноби в Вене перед постоянным советом ОБСЕ. Одним из главных приоритетов Евросоюза Семноби назвал расширение поддержки гражданских институтов, которые работают над вопросами мирного урегулирования конфликтов, в том числе и в Грузии. После выступления на Семноби обрушился шквал обвинений со стороны российской делегации. Остроту спорам придала информация о том, что с весны этого года ЕС возобновит дискуссии о необходимости сохранения должности спецпредставителя на Южном Кавказе. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Формат обсуждений в постоянном совете ОБСЕ исключает присутствие журналистов. Судить о том, что происходило за закрытыми дверями, приходится по коротким пресс-релизам и отрывочным комментариям послов стран ОБСЕ, которые участвовали в дискуссиях. Не стало исключением из правил и выступление в ОБСЕ спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Питера Семноби. Последовавшие за ним дискуссии продлились дольше запланированного. Как позже стало известно, во время обсуждений российский посол Анвар Азимов резко раскритиковал выступление Семноби. Как рассказывает постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Паата Гаприндашвили, поводом для критики российского посла стали замечания Семноби, что Россия так и не выполнила всех пунктов соглашения Медведева-Саркози.
Российский посол обвинил после этого господина Семноби в антироссийскую риторику. Он даже говорил, как бы, что он доложит все это президенту Российской Федерации, премьер-министру Путину, как Европейский Союз настроен антироссийски и так далее и тому подобное.
Гаприндашвили назвал выступление российского посла клоунадой, вышедшей за все границы. По его словам, выпад российского посла оказался настолько неожиданным, что никто из присутствовавших дипломатов не посчитал нужным возразить российскому послу. На критику пришлось отвечать самому Семноби. Уже после драматического обсуждения Семноби
Семнеби признался в интервью «Эху Кавказа», что замечания российского посла были высказаны в несколько ином виде, нежели он ожидал. Он подтвердил, что после его выступления российская делегация выступила с продолжительными комментариями, но отказался обсуждать детали, сославшись на закрытый формат сегодняшней встречи. Как рассказывает Семнеби, большую часть своего выступления он посвятил планам ОБСЕ продолжить интенсивную работу совместно с ЕС в области разрешения конфликтов на Южном Кавказе. Он оповестил послов о намерении Европы усилить поддержку гражданского сектора, пытающегося понизить уровень конфликтности в противостоянии сторон. Вот как, по его словам, это направление европейской политики укладывается в реалии Грузии.
Понятно, что в плане решения конфликтов мы действуем не только на уровне правительств, но работаем еще и с общественностью. У нас есть стратегия вовлечения без признания, которая дополняет грузинскую стратегию и план действий в отношении оккупированных территорий.
Во время выступления Семнеби также подчеркнул необходимость возобновления работы ОБСЕ в Грузии, по меньшей мере в области проблем, связанных с демократией и правами человека. Сегодняшнее выступление в ОБСЕ может стать последним для Семнеби в качестве спецпредставителя ЕС. 28 февраля завершается срок действия его мандата. Семнеби отказался комментировать возможность продления его мандата, но отметил, что многое теперь зависит от готовности руководства ЕС сохранить пост спецпредставителя на Южном Кавказе как таковой.
Это дискуссия, срок завершения которой пока не ясен. Вопрос о том, какое представительство Брюсселю следует иметь в регионе, пока остается без окончательного ответа. Я считаю вполне вероятным, что мы получим такое представительство, которое будет выглядеть несколько иначе, чем то, что у нас есть сейчас. Но каким бы ни был окончательный результат, я уверен, что Евросоюз будет полноценно присутствовать в регионе.
Будет ли сохранен пост спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе и останется ли Семнеби на этой должности, станет ясным в начале следующего месяца. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему. У нас сейчас на связи директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде международных и стратегических исследований Каха Гугулашвили. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела у вас спросить. Грузия считает крайне важной фигуру спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе. Но, кажется, никакой особенной практической пользы от его деятельности нет. Во всяком случае, Москва не прислушивается к рекомендациям ни ЕС, ни ОБСЕ. Почему тогда Тбилиси так борется за сохранение института спецпредставителя?
Я думаю, что институт спецпредставителя, как и все другие структуры, через которые ЕС вовлечен или вовлечена, Евросоюз вовлечен в урегулирование конфликтов на Кавказе, они выполняют довольно сложные задачи, и они необходимы. Я думаю, что со стороны ЕС было бы намного более, я думаю, было бы хорошо еще более усилить эти институты, дать больше мандата, больше возможностей, и, что самое главное, увеличить финансирование проектов и программ, которые направлены на выполнение именно вот этих миротворческих функций. Будут они информационно-аналитического характера просто, или будут включать поддержку диалога, поддержку разного рода инициатив по разного рода мирных инициатив.
То есть
я думаю, что да. Институт Семнеби, он еще имеет резерв для того, чтобы в этом направлении сделать много полезного.
То есть вы каким-то образом предлагаете как бы трансформировать функции Семнеби с тем, чтобы они были более рациональными, да, к сегодняшним условиям?
Я думаю, что в его выступлении были определенные намеки на то, что ЕС собирается больше заниматься уже с гражданским обществом, опираться на две существующие, документы. Одна – это официальная стратегия грузинского правительства по оккупированным территориям, или Action Plan of Engagement, или так называемый план действий по вовлечению, который предусматривает много разных мероприятий для увеличения мер доверия, для усиления именно работы по укреплению доверия между общинами, между этносами на Кавказе и в Грузии. Грузии в частности. И другой документ – это engagement without recognition, так называемый документ, который был разработан независимыми экспертами. Он подразумевает усиление работы международных организаций, международной общественности именно в Абхазии, в Южной Осетии, с целью сделать эти общества более открытыми для всего мира и таким образом создать базу для разрешения конфликтных ситуаций, для снятия напряженности вообще в этих регионах и в Грузии в частности. Так что здесь, я думаю, Семнер будет дополнительно, если он останется или его институт как такого останется, то он получит дополнительную функцию именно содействовать развитию этих программ или содействовать именно имплементации вот этих стратегий и этих документов.
Большое спасибо, Каха. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, это был директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде международных и стратегических исследований Каха Гогулашвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Генеральная прокуратура де-факто Республики Абхазия подвела итоги своей работы за 2010 год и наметила планы на нынешний год. Работа ведомства была признана в целом удовлетворительной, тем не менее, без критики не обошлось. Генпрокурор пообещал избавиться от нерадивых работников, рассказывает Иссухоми Левон Галустян.
1095 преступлений, из них 653 особо тяжкие, 344 рассмотренных уголовных дела, 336 осужденных, раскрываемость 48%. Такие цифры озвучил первый заместитель генерального прокурора Абхазии. В докладе об итогах деятельности за 2010 год содержалось много критики. Досталось как самим прокурорским работникам, так и судьям. Некоторые из них чересчур либеральны, считает Беслан Квициня. Такое отношение, в частности, проявляется в условных и даже оправдательных приговорах за сбыт и хранение наркотиков или, к примеру, за убийство. Кстати, тяжких преступлений за отчетный период стало гораздо больше, говорит Беслан Квициня.
В 2010 году зарегистрировано 48 убийств и покушений на убийство. Для сравнения, в 2005 году было возбуждено 26 уголовных дел по фактам умышленного убийства.
В прошлом году было совершено на 201 преступление больше, чем за 2009. При этом прокуроры не говорят о резком ухудшении криминогенной ситуации. По словам Квициня, рост произошел за счет того, что МВД отказалось от искусственного занижения статистики. Вместе с тем, первый зам генпрокурора подверг резкой критике работу Минздрава. Как оказалось, в ходе проведенной проверки был выявлен ряд грубых нарушений. На их основе заведено уголовное дело, в котором фигурируют высокопоставленные чиновники от медицины. Следователи выявили преступную схему при покупке медицинских препаратов. Лекарства приобретались прямо на месте, причем в обход госкомпании «Абхазфармация», а по документам получалось, что они были доставлены из России. При этом разница в цене чиновниками присваивалась. Своим служебным положением пользовались не только сотрудники Минздрава. Этим грешили, например, работники гулерического филиала Сбербанка и связисты из Гагры.
Прокуратура Гагарского района расследуется уголовное дело по факту присвоения растраты денежных средств с использованием служебного положения со стороны должностных лиц Объединенной абонентской службы и администрации Гагарского района.
Проверка республиканских министерств и ведомств продолжится, пообещал Беслан Квициня. При этом без внимания не останется процесс расходования денег, поступающих из России в рамках финансовой помощи. Вопрос эффективного их использования генпрокуратура возьмет под особый контроль. Несмотря на приведенные примеры злоупотребления служебным положением, в прошлом году не было заведено ни одного уголовного дела по статье «Коррупция», отмечалось на заседании. Впрочем, сам Беслан Квициня считает, что подобные факты имеют место, но работникам прокуратуры надо усилить работу в этом направлении. Следователям стоит в целом улучшить свою работу. На это обратил внимание уже сам генпрокурор. Сафарбе Микамба пообещал отставки в прокурорских рядах, если не будут сделаны оргвыводы. Пора переходить от слов к делам.
Я вам обещаю, даю честное слово, люди в этом году узнают, что мы не только умеем между собой тут говорить, а принимать самые жесткие кардинальные меры.
Прокурорские работники должны активнее вмешиваться в происходящие в стране события, а не становиться их сторонними наблюдателями, сказал Сафарбе Микамба и с сожалением добавил, что далеко не все его подчиненные в надлежащей мере используют свои служебные полномочия. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
И еще одна информация из Сухуми по теме. В самопровозглашенной республике Абхазия из Дранского следственного изолятора сбежали двое заключенных. Славик Ашуба и Дмитрий Ласурья совершили побег сегодня утром. В 6:15 Ашуба был осужден за совершение умышленного убийства в 2001 году и приговорен к 15 годам лишения свободы. Ласурья, приговоренный к 10 годам лишения, отбывал наказание за разбойное нападение, совершенное им в 2009 году. Дмитрия Ласурья уже удалось задержать, рассказывает Семен Пегов.
Побег из Дранской тюрьмы, по первой неофициальной информации, был совершен примерно с 6:30 до 7 часов утра. Двое заключенных спустились из камеры на четвертом этаже по веревке. Причем одному из них оставалось всего лишь 7 месяцев до окончания срока заключения. Также стало известно, что оба преступника, совершивших побег, являются жителями Гулерыбского района. В течение дня неофициальная информация несколько раз уточнялась представителями правоохранительных органов. Уже в обед были названы имена преступников – это Славик Ашуба и Дмитрий Ласурья. Первый был осужден за убийство, второй – за разбойное нападение. Также было объявлено точное время побега – 6 часов 15 минут. Как сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Республики Джамал Гоге, по данному факту уже заведено уголовное дело. МВД, в свою очередь, были приняты все меры по проведению оперативных и разыскных мероприятий. На место преступления прибыл министр внутренних дел Леонид Дзябжба. По городу в течение всего дня проводились усиленные рейды. По словам министра, создана специальная комиссия, которая займется и внутренним расследованием. Оперативные мероприятия уже через 10 часов принесли свои результаты. Примерно в 16:00 сотрудниками уголовного розыска был задержан один из заключенных, совершивших побег, Дмитрий Ласурья. Преступника обнаружили в заброшенном доме в Чемчирском районе недалеко от села Дзюбжа. В настоящее время Ласурья доставлен в следственный изолятор МВД. А оперативники продолжают поиски второго заключенного Славика Ашуба. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
В нынешнем году к двум главным зимним курортам Грузии – Гудаури и Бакуриани – должен был прибавиться еще один поселок Местия в Сванете. Открытие нового курорта сопровождалось гала-концертом и торжественным открытием аэропорта для малой авиации. Однако природа решила усложнить задачу и одарила Грузию необычайно теплым Новым годом. В январе снега не было, и выпал он только в феврале. О том, как сказалась погода на курортном бизнесе, в репортаже Беслана Кмузова.
600 миллионов долларов выделило в этом году правительство Грузии на обустройство Местии. Новая трасса, мини-аэропорт, ремонт медучреждений и школ в поселке. Все работы были проведены в рекордные сроки. Даже подвесную дорогу на горнолыжных трассах завершили к назначенному сроку. Но снега в Местии не было весь январь. Только в феврале он выпал. Но помог ли запоздалый снегопад владельцам гостиниц, у которых возможность заработать бывает только сезонной? Как рассказывает директор гостиницы Тед Нулди в Местии Нино Чубинидзе, отель не понес ущерба, люди приезжали в январе и феврале.
Сезон проходит очень хорошо. Я думаю, что заполнено на 70% точно. Сейчас у нас не очень много туристов, которые приезжают просто, чтобы кататься на лыжах, не очень много. Просто приезжают сотрудники каких-то организаций, там проводятся какие-то встречи.
Тетнулди – большой четырехзвездочный отель, который может себе позволить хорошую рекламную кампанию. А вот, например, небольшая гостиница «Сванети» осталась вообще без туристов. Вот что говорит ее владелец Нодар Накани.
Хотели приехать, но звонили, но когда снега не было, поэтому все отложили, потом уже никто не приехал. Я не знаю, сейчас очень хороший снег, буквально недели две шел снег, ну такой нормальный, очень хорошо. И вообще погода. Все условия в данный момент для горнолыжников, никто не приезжает пока. В одном гостинице где-то живет 3-4 человека, и все. Я не знаю, кто они такие, откуда вообще.
Лучше всех справился с проблемами поселок Гудаури, Восточной Грузии, оборудованный специально для лыжников. Как рассказала владелец отеля Гудаури Хат Нана Бекаури, февральский заезд помог выправить ситуацию.
Намного больше, конечно, почти у всех гостиниц. 80-90% уже есть.
Алексей, один из постояльцев отеля, рассказывает.
Мы на Новый год планировали и переносили. И смотрели прогнозы по разным. AccuWeather, Snow Forecast. Впечатления только положительные. Но Гудаури – это лучшее, что я видел пока что.
Впрочем, нельзя сказать, что в Гудаури все здорово. Как признает менеджер отеля Гудаури Корт Георгий Бучукури, большинство мелких отелей просто закрылось, а большие гостиницы понесли в январе убытки. Количество постояльцев было в половину меньше ожидавшегося. И тем не менее, и большие отели выкрутились. Людям предложили экскурсии по Грузии. Хуже пришлось жителям Бакуриани. В прошлом году в поселке было построено несколько десятков новых разномастных отелей. Местные жители брали суд в банках и строили частные гостиницы. И прошлый год действительно оказался удачным. В этом все по-другому. Директор гостиницы «Мелисси» Кетеван Деканасидзе рассказывает.
Мы ждали на Новый год около 45 человек, а приехало всего 13. Если на Новый год нет людей, представьте, после Нового года вообще когда спад. Вот в феврале вообще никого нет. Несмотря на то, что и снег выпал, уже похоже, что зима, но народу нет.
Простаивание отелей – это не только упущенная выгода, но и расходы. Например, приходится платить за воду. Из-за холодов, чтобы в баках не замерзла вода, один кран постоянно открыт. Электричество и газ необходимы, чтобы не замерз персонал. Большинство владельцев отелей сегодня с опаской смотрят в будущее. Банковские проценты накапливаются, а вопрос о реструктуризации долга еще не поднимался банкирами. Впрочем, грузинские банкиры довольно часто соглашаются ждать. Конечно, это спасет гостиницы, но придется больше платить банкам, и никто не знает, будет ли следующая зима снежной. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Сегодня в Берлине открылся очередной 61-й международный кинофестиваль «Берлинале», который продлится до 20 февраля. В основную программу конкурсных фильмов вошли более 20 картин. Во второй по значимости фестивальной программе «Панорама» примут участие 24 фильма, в том числе и документальные, режиссеров из 16 стран мира. В Берлине за событиями кинофестиваля следит и корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Георгий Глахария, который сейчас у нас на связи. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сразу же хотелось спросить у вас, какая атмосфера царила на открытии фестиваля и обещает ли он вообще чем-то отличаться от предыдущих «Берлинале»?
Ощущения праздника не было, потому что это, в отличие от Каннского фестиваля, не очень такой гламурный, можно сказать, фестиваль. Деловой фестиваль и один из самых политизированных фестивалей. Политические фильмы показывают во всех секциях фестиваля. Есть программа документальных фильмов, есть программа даже гей-фильмов, но везде показывают политические фильмы.
Можно да, он известен, конечно, как фестиваль, где именно актуальные темы поднимаются.
Да, да. Ну, наверное, радиослушатель знает, что должна состояться премьера фильма о Ходоровском в рамках «Панорамы». Копию картины накануне премьеры похитили, вы, наверное, знаете, еще со взрывом в офисе и так далее, и так далее. Ну, ожидание большое.
Скажите, пожалуйста, а вы сами видели этот фильм, может быть, и что вы вообще думаете о нем? Его же анонсировали как гвоздь нынешней внеконкурсной программы.
Да, картину покажут в «Панораме». Нет, к сожалению, по-моему, картину никто еще не видел. Все билеты проданы, абсолютно все билеты. По-моему, 13 числа показывают, и можно вот после просмотра я с удовольствием поделюсь мнением.
Насколько нам известно, в программе фестиваля нет фильмов грузинских режиссеров. В чем причина? Да. Грузии нечего предложить?
Нет, это кризис грузинского кино. В программе «Берлинале», в конкурсной программе грузинской картины не было, по-моему, уже 10 лет, даже 15 лет. В «Панорамах» были иногда грузинские фильмы, в этом году, к сожалению, нет. Хотя есть картина нашего соотечественника, но я считаю, что нашего соотечественника Александра Миндадзе, это российский фильм, известный драматург, который показывает свою картину о Чернобыльской катастрофе, и эта картина в конкурсе.
А что говорят критики, какие шансы у его картины?
Вы знаете, пока еще ничего не известно. Вообще, в этом году программа очень интересная, конкурсная программа.
Что бы вы выделили, кстати?
Да, дело в том, что нет таких особенных авторитетов, в отличие от Каннского фестиваля. Вообще, по сложившейся традиции, из 17 основных конкурсных фильмов половина – это не европейцы. Очень много фильмов из Ирана, Турции, Израиля, Аргентины. Очень трудно выделить выделить фильм, потому что это в основном молодые режиссеры, неизвестные режиссеры, можно так сказать. И вообще Берлин всегда предпочитает молодые таланты. То есть можно так сказать, что наращивает таланты, я так думаю. Так что пока еще ничего не известно.
Ну хорошо, значит, будем ждать продолжения событий. Спасибо, Георгий. Да. С нами на связи из Берлина был корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Георгий Глахария.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми Ицхинвали, 21 час 29 минут, 29 минут, Тбилиси, 22 часа 29 минут. Следующие полчаса нашей программы. Почти 1 миллион семей в Грузии получит ваучер на оплату электроэнергии.
Что это? Это копейки. Я в месяц на 40 лари электричество потребляю. Это очень мало. Они пенсии должны увеличивать.
В Сухуми обсудили законопроект, который упростит процедуру восстановления этнических фамилий репатриантов.
У носителей таких фамилий, как Тарбая, Будбая, Инавишвили, Кишмария, записанных в документах как грузины, должно быть право записаться абхазами.
А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Египетское государственное телевидение сообщило, что президент страны Хосни Мубарак сегодня выступит с телевизионным обращением к народу. Эта информация появилась на фоне растущих ожиданий скорой отставки главы государства. Ранее в четверг военное командование объявило, что будет отстаивать законные требования народа. Это заявление было воспринято как сигнал о возможном военном перевороте. Между правительствами Армении и Грузии будет заключено соглашение о совместном использовании нескольких сухопутных таможенных пунктов. Как сказал сегодня на заседании правительства Армении премьер-министр Тигран Сарксян, подписание этого соглашения очень важно для обеих стран. Он выразил надежду, что до предстоящего в следующий вторник визита в Армению премьер-министра Грузии все работы по подготовке этого документа будут завершены. Медико-биологическая лаборатория откроется при Юго-Осетинском государственном университете в Цхинвали. Об этом сообщил ректор университета Таймураз Какоев. Он отметил, что необходимость открытия лаборатории назрела в университете давно. В университете, так же как и в научно-исследовательском институте, научная работа ведется по гуманитарным наукам, а естественные науки остаются в стороне, отметил ректор. Поэтому мы, несмотря на тяжелейшие условия, отсутствие помещений, решили открыть лабораторию, чтобы и студенты, и аспиранты, и преподаватели могли заниматься научной деятельностью по естественным наукам, сказал Какоев. В самопровозглашенной республике Абхазия из Дранского следственного изолятора сбежали двое заключенных. Заключенные Славик Ашуба и Дмитрий Ласурия совершили побег по предварительному сговору. Ашуба был осужден за совершение умышленного убийства в 2001 году и приговорен к 15 годам лишения свободы. Ласурия, приговоренный к 10 годам лишения свободы, отбывал наказание за разбойное нападение. В результате проведенных МВД республики оперативно-розыскных мероприятий задержан Дмитрий Ласурия. Ласурия доставлен в МВД, где в настоящее время следователи берут у него показания. Мероприятия по розыску второго беглеца продолжаются. С сегодняшнего дня в Грузии начнется раздача абонентам ваучеров на электроэнергию на сумму в 20 лари. Их получит до 1 миллиона абонентов в масштабе Грузии, передает Media News. На эти нужды из государственного бюджета выделено 20 миллионов. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали за загрязнение моря в акватории порта Поти сухогруз Наруксово, плавающий под российским флагом. Капитан оштрафован на 5000 лари за нарушение 58-й 2 статьи Кодекса административных нарушений загрязнения моря. Арестован четвертый подозреваемый в организации теракта 24 января в московском аэропорту Домодедово, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правительство Грузии с сегодняшнего дня начало раздачу одноразовых энерговаучеров. Почти 1 миллиону семей государство оплатит используемую электроэнергию стоимостью в 20 лари, что составляет приблизительно 11 долларов США. Одноразовую помощь власти объясняют желанием оказать финансовую помощь гражданам Грузии из-за растущей инфляции в стране. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Энерговаучеры получат те семьи, которые в течение последних 6 месяцев потребили как минимум 200 киловатт электроэнергии. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Андрей Урушадзе разъяснил гражданам, что для получения ваучера им не придется идти в энергораспределительные компании. Все хлопоты берут на себя сотрудники агентства социальной помощи. При этом граждане могут подарить энерговаучеры другим, социально более незащищенным лицам. В свою очередь, министр энергетики Грузии Александр Хатагури объяснил, чем мотивировать такое решение.
Увеличение мировых цен отчасти вызвало рост цен на продовольствие в Грузии. Поэтому по заданию президента Грузии наше правительство обеспечило раздачу 20 ларовых ваучеров для населения. Это очень скромная помощь правительства нашим гражданам.
По словам Хатагури, всего из бюджета на эти цели выделено 20 миллионов лари. Сообщение о раздаче ваучеров тбилисцы встретили по-разному. Очень обрадовалась, что нам дарят ваучеры. Нас двое в семье, и это нам подспорье. Однако скромную помощь от правительства не все встретили с благодарностью.
Что это? Это копейки. Я в месяц на 40 лари электричество потребляю. Это очень мало. Они пенсии должны увеличивать. Мы в семье два пенсионера. Если бы нам сын из Германии не помогал, мы бы с голоду умерли. А у кого нет никого, как человек должен жить? 100 лари пенсия – это что?
Это называется мелочь, но приятно. Кто много электричества употребляет, наверное, для них это подмога. У меня больше газа уходит. Я не отапливаюсь электричеством.
Решение правительства критикуют эксперты. Еще в январе, во время встречи экономистов с президентом Нацбанка Грузии, экс-министр экономики Ладо Папава заявил.
Раздавать ваучеры – инфляционная мера. Таким образом, правительство дополнительно выпускает в обращение 20-25 миллионов лари. Это очередная головоломка для Национального банка. Надо потом изъять эти деньги из оборота, чтобы денежная масса не увеличивалась. Да, для Нацбанка это будет несложно, это небольшая масса. Но речь идет о том, что правительство Нацбанку предложило инфляционную, а не антиинфляционную меру.
Недовольны оппозиционные политики. Член Национально-демократической партии, депутат Гурам Чахвадзе, ждет от правительства программу по борьбе с инфляцией, а не одноразовую акцию.
Должен быть разработан пакет антиинфляционных мер. 20-ларовые ваучеры – не выход из положения, и мы не достигнем реального успеха. Поэтому все это – больше популистские действия и пиар-компания.
11 февраля в ходе запланированного выступления в парламенте президента Саакашвили Чахвадзе надеется услышать от него, каков антикризисный план правительства. Последние данные службы статистики Грузии неутешительны. Уровень годовой инфляции в январе вырос до 12,3%. В декабре прошлого года она составляла чуть более 11%, что некоторые эксперты оценивали как критический порог инфляции. Тогда же правительство заявляло, что предпринимаемые им меры позволят с нынешнего января снизить инфляцию до однозначного числа. Но пока происходит обратное. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь о чем пишут газеты в самопровозглашенной Республике Абхазия. С обзором прессы из Сухуми Зураб Аргун.
Газета «Республика Абхазия» рассказывает о том, как в республике освоили российский метод безубыточного сбыта продукции. В рубрике «Прилавочное огорчение» корреспондент издания Юрий Курасков приводит примеры ухищрений, предпринимаемых для реализации залежавшейся продукции в крупных российских оптовых складах и торговых центрах. В Санкт-Петербурге, где он побывал недавно, многие крупные универсамы вымачивают залежавшиеся мясо и рыбу в специальных растворах, после чего продукт приобретает свежий вид, но, увы, безопасным для употребления он не становится. Есть и другие хитрости. Обновляются вакуумная упаковка и тара, но фактически проданный покупателю нарезанный сыр в золотистой упаковке может оказаться из партии, произведенной более года назад. И такой оберточной манипуляции подвергаются также мясо, пельмени, сосиски, пицца. курица и конфеты. Не секрет, что продукты питания завозятся в Абхазию в основном из России, Краснодарского и Ставропольского краев. И по утверждению автора материала, нередко абхазским предпринимателям в России впихивают просроченные продукты. Однако приобретенный по значительно сниженной оптовой цене товар выставляется на прилавке по привычной покупателям стоимости. Например, в магазин «Магнит», что за Сухумским центральным рынком, была завезена протухшая рыбная икра, а в торговых павильонах, расположенных в центре города, продавалась изъеденная жучками сладкая экзотическая смесь. Сомнительным было и овсяное печенье, хотя на таре последнего даты изготовления значился декабрь 2010 года. Издание предупреждает и о том, что в наступившем году в Абхазии появились фальшивые российские рубли, особенно в большом количестве тысячные купюры. Как отмечается в публикации, чаще всего на руках у клиентов были солидные пачки банкнот. Когда же им указывали на сомнительность финансовых бумажек, они тут же, не вступая в конфликты, исчезали. А вот грабители, похитивших настоящие деньги, зарплату сотрудников Сухумской городской клинической больницы могут в скором времени задержать. Такую надежду высказал министр внутренних дел республики Леонид Дзяпшба. В интервью газете «Нужно» он заявил, что есть круг подозреваемых, и он предполагает, что в ограблении могли быть задействованы люди, раньше работавшие в органах внутренних дел. Машину, в которой из Горздрава везли 760 тысяч рублей, на углу улиц Чочева и проспекта Победы остановили трое неизвестных в масках, вооруженные автоматическим оружием. Завладев деньгами, преступники скрылись. Министр назвал безобразием, когда большие суммы денег перевозятся на обычных машинах без охраны. Есть управление внутренних дел в городах и районах, и провести инкассацию нет никаких проблем, говорит министр. И сообщил, что готовит представление президенту республики на имя руководителей организаций, допускающих безответственность и халатность при перевозке денег. В интервью газете «Нужно» глава МВД опроверг сообщение российских СМИ о том, что вор в законе Аслан Усаян, более известный как Дед Хасан, поправляет свое здоровье в Абхазии. «Я специально проверял, узнавал. Он находится в Москве по месту жительства на административном надзоре», — говорит министр и утверждает, что без его ведома ни один вор в законе в Абхазию не сможет заехать. А если заедет, будет немедленно задержан и передан властям той страны, откуда прибыл, сказал Леонид Дзяпшба. Он также вновь предупредил местных криминальных авторитетов, что если они откажутся от воровских традиций, то смогут жить спокойно и тихо. Если же нет, то будут изолированы от общества и окажутся в местах не столь отдаленных.
С обзором прессы из Сухуми был Зураб Аргун.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Америке бывший судья оказался в редкой роли подсудимого. 60-летний Марк Чаварелла обвиняется в должностных преступлениях. С подробностями Владимир Морозов.
Суд вызывает большое внимание у жителей округа Люззерн, штат Пенсильвания, где до своей посадки работал 60-летний Марк Чаварелла. Он пользовался репутацией строгого судьи. «Человек с малых лет, — говорил Чаварелла, — должен знать, что в жизни за все надо отвечать». Судья дал 3 месяца тюрьмы старшекласснице, которая на веб-сайте высмеяла помощника директора школы. «Сочувствую родителям, — говорил судья, — но я должен вершить правосудие». Как оно вершилось, рассказала общественному радио Сьюзан Мишански. «Мой сын провел в зале суда 90 секунд, и оттуда его выявили в наручниках. 17-летний мальчишка подрался с ровесником. Никто из них серьезно не пострадал. Сын заслуживал наказания, но не 3 месяца тюрьмы». За 7 лет Марк Чаварелла приговорил к разным срокам заключения несколько тысяч подростков. Позже большую часть этих приговоров отменил Верховный суд штата Пенсильвания. На нынешнем процессе постепенно выясняется, что причина строгости Марка Чаварелла заключалась в том, что он поставлял детей в 2 частные тюрьмы, которыми владели его друзья. Они получали от правительства средства на содержание своих исправительных учреждений, больше зэков, больше денег, и за это уплатили 2 судьям около $3 миллионов. За делом внимательно следит Лордес Россадо, сотрудница пенсильванского отделения некоммерческой юридической фирмы Juvenile Law Center. Госпожа Расада, я не пойму, как и почему такие безобразия могли твориться 7 лет подряд. Потому что судебные процессы над несовершеннолетними закрыты для широкой публики. Это делается, чтобы защитить ребенка от досужего любопытства. Только постепенно стала просачиваться информация, что детям за первое в их жизни правонарушение, причем мелкое, дают тюремный срок. По мнению моей собеседницы, скандал выявил недостатки во всей судебной системе. Во всех штатах несовершеннолетние имеют право на адвоката, но у нас, в Пенсильвании и еще в 20 штатах, они могут отказаться от его услуг. И это опрометчиво сделала половина подростков, осужденных судьей Чаварелло. Юристы нашей фирмы добиваются принятия закона, по которому в суде при ребенке обязательно должен быть адвокат. Если Марко Чаварелло признают виновным, то бывшему судье грозит пожизненное заключение. Его подельник, судья Майкл Кнаан, уже признал себя виновным, и ему могут дать до 20 лет тюрьмы. Следствие по делу продолжается. Владельцам частных тюрем обвинение еще не предъявлено.
Рассказывал Владимир Морозов. Рубрика «Панорама». Во Франции не утихает полемика вокруг министра иностранных дел и премьер-министра, которые провели рождественский отпуск в Тунисе и Египте. По приглашению в одном случае бизнесмена, близкого к главе государства, в другом – самого президента страны. В то время в этих странах уже начиналась волна народного протеста. Рассказывает из Парижа Елизавета Алисова.
Выбирая место проведения отпуска, члены правительства должны отдавать предпочтение Франции, заявил в среду президент страны Николя Саркози. То, что считалось обычной практикой еще несколько лет назад, сегодня может шокировать, добавил президент Франции. Если министры все-таки захотят отправиться в отпуск за границу, то только после того, как приглашение будет одобрено премьер-министром и дипломатической службой президентской администрации. Такие странные указания – это вовсе не проявление патриотизма и не поддержка туристической отрасли страны. В конце декабря Мишель Альо-Мари провела отпуск в Тунисе. В это время там уже начиналось протестное движение, которое потом привело к свержению президента Бен-Али. В Тунисе французский министр иностранных дел дважды летал на частном самолете, который принадлежит тунисскому бизнесмену Азизу Миледу. Этот бизнесмен, по данным французской прессы, близок к окружению бывшего главы страны Бен-Али. Правда, сама Мишель Альо-Мари, оправдываясь перед журналистами, утверждала, что Азиз Милет вовсе не член клана Бен-Али, а скорее его жертва. Ситуация выглядела особенно щекотливой в свете того, что 11 января Мишель Альо-Мари предложила тунисскому правительству полицейскую помощь от имени Франции для поддержания порядка в ходе уличных акций протеста. На этой неделе газета «Канар Аншене» опубликовала другую сенсационную новость. Оказывается, премьер-министр страны Франсуа Фийон вместе с женой и детьми гостил у Хосни Мубарака. Сразу же после этой публикации сам Франсуа Фийон подтвердил, что провел отпуск в египетском городе Асуане по приглашению египетского президента. Семья французского премьера воспользовалась самолетом египетского правительства во время экскурсии в Абу-Симбел. Интересно, что сам Николя Саркози провел несколько дней во время новогодних и рождественских праздников в Марокко, где он останавливался в резиденции короля Мохаммеда VI. Но французскому президенту, можно сказать, повезло. Марокко революции пока нет, и его рождественский отпуск ему в упрек не ставят. Вообще-то проводить отпуска за счет глав иностранных государств – практика довольно распространенная во Франции. Так комментирует ситуацию в интервью радиостанции «Франс-Инфо» глава французской центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.
Весь государственный аппарат Франции находился точно в такой же ситуации, точно в таких же обстоятельствах, я бы даже сказал, в тех же самых самолетах, пользовался теми же самыми привилегиями. И именно поэтому мы наблюдаем своего рода солидарность в правительстве по этому вопросу. Вот именно это и безнравственно. Во-первых, мы более скованы в своих высказываниях. Во-вторых, серьезный ущерб наносится имиджу Франции в странах, о которых идет речь. Когда становится известно, что французские власти привыкли пользоваться привилегиями, которые им предоставляют местные власти, как вы хотите, чтобы граждане этих стран доверяли французам?
Гостить у глав иностранных государств, которые зачастую далеки от идеалов демократии, принято во Франции давно. О том, где и за чей счет проводили отпуск французские президенты, в интервью «Радио Свобода» рассказал глава отдела политики газеты «Либерасьон» Антуан Гераль.
Подобная практика существует во Франции очень давно. Исключение
исключением был Шарль де Голль, который сам оплачивал услуги уборщицы в Елисейском дворце и полдники для детей, которых он приглашал в Елисейский дворец. А все последующие президенты проводили отпуска подобным образом. Валерий Жескар де Стен ездил на охоту в Африку и в Польшу. По приглашению, соответственно, либо коммунистических диктаторов, либо африканских диктаторов-псевдомонархов. Франсуа Миттеран был любителем путешествий в Египет, и не только. С именем Жака Ширака связаны многочисленные скандалы, в частности, история с его отпуском на острове Маврикий. Его отпуск был полностью оплачен, а в других случаях он оплачивал отпуск полностью наличными из незадекларированной секретной кассы.
По мнению Антуана Гераля, наказ Николя Саркози проводить отпуска во Франции эту традицию никак не изменит. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Материалы для рубрики «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Тунисские и египетские народные волнения вызвали у большинства американцев неожиданную реакцию. Они считают, что Соединенные Штаты Америки не должны однозначно поддерживать демонстрантов, рассказывает Евгений Арунов.
Согласно опросу, проведенному информационным агентством Рейтер, 58% американцев считают, что Соединенным Штатам следует проявлять большую осторожность при поддержке демократии на Ближнем Востоке. Опасения американцев основываются на возможности прихода к власти в Египте посредством выборов радикальной группировки «Братья-мусульмане». Разделяют ли американские специалисты скептицизм соотечественников? Динамика революции плохо поддается предсказанию, констатирует эксперт Вашингтонского института American Enterprise Майкл Рубин. Поле для маневра у египетских демократов, несомненно, стало более широким, но при этом, теоретически, их может постигнуть судьба тех российских демократов, которые осуществили февральскую революцию 1917 года. Исход борьбы разных сил зависит частично от действий США. Я бы посоветовал администрации как можно активнее содействовать демократическим преобразованием в Египте, нежели перестраховываться, подпирая авторитарный режим. По мнению Майкла Рубина, администрации Обамы следует решительно требовать ухода Мубарака, создания временного правительства и проведения конституционных реформ в преддверии назначенных на сентябрь выборов. И Конгресс, считает вашингтонский эксперт, может помочь демократам в Египте, например, увязав поставки техники египетской армии с ее невмешательством в политику. И я попросил Майкла Рубина прокомментировать то, что произошло в другом государстве Северной Африки – Тунисе. Трудно представить себе в лагере американских союзников режим менее демократический, чем режим президента Бен Али. И Вашингтон долгие годы не требовал от него никаких шагов в сторону демократии. Курс администрации Буша-младшего на демократизацию Ближнего Востока подвергался в США широкой критике. Однако, в свете последних событий в Египте, Тунисе и Иордании, среди американских экспертов крепнет убеждение, что приход в регион демократии, в принципе, неизбежен.
Рассказывал Евгений Аронов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
На последнем заседании сессии Народного собрания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждался законопроект, который призван упростить процедуру восстановления этнической фамилии для репатриантов. На этом заседании речь зашла и о гальцах. Продолжает из Сухуми Виталий Шария.
На последнем заседании сессии Народного собрания парламента Абхазии в ходе обсуждения законопроекта, призванного упростить для репатриантов процедуру восстановления их этнической фамилии, зашла речь и о гальцах. Докладчик, депутат Лев Авицба, сказал, что этот вопрос надо рассматривать отдельно. У носителей таких фамилий, как Тарбая, Будбая, Иналишвили, Кишмария, записанных в документах как грузины, должно быть право записаться абхазами. Наверное, со стороны кто-то может сказать, что депутаты абхазского парламента выдавали желаемое за действительность, когда рассуждали о желании гальцев вернуться к абхазским корням. Действительно, таких случаев немного, но они есть, и не только в гальском районе. Вот любопытный отрывок из статьи Заиры Цвижбе, сотрудницы газеты «Республика Абхазия», напечатанной в этой газете в августе прошлого года. Директор Абхазского института гуманитарных исследований Василий Авицба, к которому я обратилась с вопросом о том, почему они перестали выдавать документы тем, кто исторически являются абхазами, также выдвинул свои аргументы. Да, мы выдавали справки. И как их было не выдавать тем, например, кто носит сегодня фамилии Иналишвили или Булискери? Это же Иналыпа или Аблыскир. Но людей с такими фамилиями приходило единицы. Зато гурьбой за справками и желанием записаться абхазами пошли с фамилией лорд Кипанидзе и другими. А на каком основании лорд Кипанидзе становится абхазами? И потом, мы же не контора, выдающая справки, а институт. Конец цитаты. Далее, в той же статье ситуацию комментирует спикер парламента Нукзар Ашуба. Никакие справки из института не нужны. Есть закон о гражданстве, и только им и надо руководствоваться. Если человек считает себя абхазом, то пусть записывается им, он имеет на это право. Конец цитаты. Поговорим и о моральной стороне дела. Можно ли сказать, что большинство меняет национальность из соображений выгоды? Очевидно, так оно и есть. В разгар грузино-абхазской войны я встретил в Гудауте двух молодых грузинок, приехавших из Пицунды менять национальность в паспорте, записываться абхазками. А уже после войны один мой родственник из Ачинчиры начал слезно просить помочь ему восстановить паспорт. Потерял, мол, во время войны. Но потом мне сказали, что ничего он не потерял, а изменил национальность. Но правду сказать ему было, разумеется, стыдно. В роду у него, знаю, все были абхазами, а вот жена грузинка. Наверное, под ее влиянием он и согласился в целях безопасности. Нетрудно заметить, что мнение в обществе по отношению к людям, меняющим национальность, обычно зависит от того, к своим они присоединяются или к чужим. Ну, вы же знаете, если свой, то разведчик, если чужой, то шпион. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В средних школах де-факто Республики Южная Осетия прерваны занятия. Сделать это рекомендовал главный санитарный врач де-факто Республики Марина Кочиева в связи с сезонным ростом заболеваемости. Из Схинвали наш корреспондент Алан Парастаев.
Не только природа балует детей обильным снегопадом. Директора многих школ Схинвала распустили детей по домам, дав им возможность довольно кататься и награться в снегу. Вот что нам сказал по этому поводу директор одной из средних школ города Схинвала Заур.
Много детей в классе, допустим, 22 человека, там 8 человек. Если 30%, они, я имею право принимать решение. Тогда уже 50 я поставил, я, значит, имею право. Я утром позвонил, посчитали, утром сведения дали, и они сказали, получим определенность. Когда еще в четверг пришли, мы продлили ее до понедельника. Это сезонный грипп. Сезонный грипп, она сильно распространена.
С вопросом о том, что происходит в плане эпидемиологической ситуации в республике, мы обратились к Марине Кочевой, главному санитарному врачу Республики Южная Осетия, и ее заместителю Игорю Кудзоеву.
Проблема в том, что разнятся цифры, которые приходят со здравоохранения, и те, которые приходят, допустим, с Минобразования. Поэтому вот она издала это непосредственно вот такую рекомендацию, дождалась, чтобы, допустим, директор школы, при этом пороге, если он превышает, у него есть полномочия, чтобы он в своей школе свою школу закрыл, то есть объявил карантин.
Но я хочу сказать, что если бы сегодня речь шла о том росте заболеваемости, как, например, в прошлом году, да, шума много было, пандемия, да, то я вас уверяю, невозможно было бы протиснуться в те же детские поликлиники, в то же инфекционное отделение.
А такого нет?
Нет, конечно. Но сегодня я как главный санитарный врач республики апеллирую теми цифрами, которые получаю с Минздрава. Эти цифры мне не дают повода, чтобы я объявила прямо карантин, были в панике. Понимаете? Есть сезонный рост.
Я беседовал с главным санитарным врачом республики Южная Осетия Мариной Кочевой и ее заместителем Игорем Кудзоевым. Но все-таки не все школы Цхинвала из тех, что на сегодня не работают, закрыты из-за угрозы эпидемии гриппа. Самая распиаренная школа Цхинвала, школа Московского микрорайона, закрыта по причине, не имеющей отношения к главному санитарному врачу Республики Южная Осетия. Вот о чем мне поведала ученица этой школы, которая просто играла в снежки со своей сестрой во дворе закрытой школы.
В школе было очень холодно, и я заболела, а потом школу совсем закрыли, потому что было невозможно там учиться, такой был холод. Те, кто строили нашу школу, не доделали там отопление, и Хугаев из правительства написал, чтобы строители из Москвы вернулись и восстановили бы, и сделали бы нам отопление. И у нас очень хорошая школа, было бы там еще тепло.
Это была ученица школы Московского микрорайона Залина. Хочется напомнить, что одним из первых указов нового мэра Москвы Собянина был указ о передаче микрорайона Московского в собственность Южной Осетии. С трудом верится, что Собянин передал микрорайон с недоделанным отоплением средней школы. Тем не менее, честь ему и хвала, что взялся за ремонт не имеющего уже к нему отношения объекта. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Это был наш последний материал. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.